Оба толкунда Азаттык радиосу. Бишкекте саат 8. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 26 апрелдеги программаны улантат. Кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев дүйнөдөн кайтты. Бүгүн Бишкекте алып менен коштошуу зыйната болот.
Улуттун кадырын көтөрүп турган көрүнгүчү күчтүү мыктылардын катарын өтө бөксөртүп кеттиңиз.
Индияда кырдаал оор, коронавирус чыккан бейтаптар ооруканаларга кезекте турган жеринен үзүлүп жатканы кабарланууда.
Бул пандемия цунами дей эле болду. Экинчи толкун цунами дей эле каптады.
NASA'nın көлік роботы Марс планетасында көмір қышқыл газын қышқыл текке айланды. Бұл баяндарды алдыда кеңір айтып беремін. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңалықтар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаровдун атынан жер жана энергетика боюнча билдирүүлөр таркап жатат. Социалдык медиадагы Садыр Жапаров аттуу Telegram каналда президенттин атынан жазылган эки билдирүү таркады. Анын биринчисинде жер маселеси тууралуу сөз болуп, бирок конкреттүү кайсы жер экени белгиленген эмес. Акыркы учурда саясий чайкоочулар өздөрүнүн жеке максаттары жана кызыкчылыктары үчүн ар кандай туура эмес жалган маалыматтар менен социалдык тармактардан бузукулук чакырыктарды таштап элдин башын айландырууда. Сеңиздер, эч кандай жерлер берилген жок. Жерлер алмашуу жолу менен гана учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Элдин макулдугу, эл менен жолугушуу, кеңешүү, түшүндүрүү иштери тыгыз жүрүүдө. Президент элден качып жашынып жаткан жери жок, күнү-түнү иштеп эл үчүн ак кызматын кылып жатат деп жазылган бул билдирүүдө. Ал эми экинчи кыска билдирүүдө 15 жылдан бери топтолгон оор энергетикалык кризистен чыгуу үчүн реформалар талап кылынганы айтылат. Цитата, туура түшүнүңүздөр, бай кедейге бөлгөн эч ким жок, болгону мүмкүнчүлүгү бар, жашоо шарты жакшы, жетиштүү үй бүлөлөр аз камсыз болгон жарандарыбызга жеңилдиктерди түзүп, ал арада мамлекеттин кризистик абалында чогуу жеңип чыгуу мамлекеттин реформалуу багыты деп билели деген чакырык бар. Президент Садыр Жапаровдун атынан Facebook, Instagram жана Telegram социалдык тармактарында бир нече баракчалар бар, бирок алар расмий верификациядан өткөн эмес. Президенттин басма сөз кызматы бул эки билдирүү боюнча расмий түшүндүрмө берген жок. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков миграцияга байланыштуу иш алып барган өкмөт өкүлдөрү менен 23 апрелде жыйын өткөрүп, Орусиядагы эмгек мигранттарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын белгиледи. Артем Новиков 21 апрелде Орусиянын өкмөтүнүн төрага орун басары Алексей Аверчук менен жолугуп, 24-25 февральдагы президент Садыр Жапаровдун Москва сапары учурундагы айрым маселелер, Спутник V вакцинасын Кыргызстанга алып келүү жана Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын статусу тууралуу сүйлөшкөн. Аверчук 15 июнга чейин мигранттарга карата кандайдыр бир административдик чара көрүлбөй турганын билдирген. Вице-премьер-министр Артем Новиков мигранттарды Орусиядан депортациялаштыруу үчүн элчилик, консулдуктар менен мамлекеттик органдар, ошондой эле Орусиядагы кыргыз диаспоралары чогуу иш алып барышы керектигин баса белгиледи. Орусиялык расмий тарап эмгек мигранттарынын укугун басмырлаган иш аракеттерди кылбайт деп айтат Новиков, бирок мигранттар да өз кезегинде өзүнүн расмий макамын аныктап, документтерин тактап алышы керек. Бул үчүн диаспоралар менен чогуу иш алып барып, ар бир кыргызстандык эмгек мигранттарынын документтерин тактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрсүн, деди вице-премьер-министр. Бир нече күн мурда Орусиянын ички иштер министрлиги КМШ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнөн мыйзамсыз жүргөн мигранттардын маселесин тез арада чечүүнү талап кылып, документ иштерин бүтүрбөгөн мигранттарга 15 июнга чейин чыгып кетүүнү же өлкөдө жүрүү тартибин мыйзамдаштырууну эскерткен. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 1 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигранттар бар. Алардын көпчүлүгү Өзбекстан, Тажикстан, Украина, Азербайжан жана Кыргызстандан баргандар. Ирактын ички иштер министрлиги билдиргендей, Багдаддагы COVID-19 чалдыккандарды дарылаган оорукананы каптаган өрт 25 апрелде 82 адамдын өмүрүн алды. 110 көп киши жарадар болду. 25 апрелдин таңында Ибн Аль-Хатиб ооруканасында тилсиз жоонун тутанышына кычкыл тек баллонундагы жарылуу себеп болгон. Министрликтин маалымат катчысы Саад Ман АНА маалымат агенттигинин айтымында кырсыктын себептерине иликтөө иштери уланууда. Адам укуктары боюнча көз карандысыз комиссиянын мүчөсү Али Аль-Баяти Твиттерге жазгандай, каза болгондордун 30 чукулу жасалма дем алдыруучу аппаратына кошулган болчу. Өкмөт башчы Мустафа Аль-Катхем баардыгы шалакылыктын айынан шейит кетишти. Биз эч нерсе кылбасак, эртең башкалар өлөт деп билдирди. Ирак өкмөтү кырсыктан улам 3 күндүк улуттук аза күтүү күнүн жарыялады. Ал арада Армениянын премьер-министри Николь Пашинян өлкөдө кезексиз парламенттик шайлоого байланыштуу кызматтан кетти. Бул тууралуу ал өзү Facebook'тагы кайрылуусунда билдирди. Арменияда парламенттик шайлоо 20 июнга белгиленген. белгиленген. Ага чейин Пашинян өкмөт башчынын милдетин аткаруучу болуп иштейт. Шайлоодо ал жарандык келишим партиясынан премьерликке талапкер болгон. Буга чейин ал эгер жарандар шайлоодо анын командасын колдобой койсо, бийликти тапшырууга убада берген эле. 2020 жылы ноябрда Пашинян Азербайжан жана Орусиянын расмий өкүлдөрү менен чогуу Тоолуу Карабактагы элдешүү келишимине кол коюу менен Арменияда нааразылык чаралары башталган. Эл аралык уюмдар Кыргызстанга вакцина ташуучу 8 муздаткыч берет. Глобалдык эмдөө жана иммунизация альянсы, Бириккен Улуттар Уюмунун балдарды коргоо программасы Кыргызстанга вакциналарды ташуучу 8 авторефрижератор берүүдө. Машинеде ташууга ыңгайлашкан муздаткычтарды саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине бүгүн эртең менен саат 11:00 тапшырып беришет. Кылалууга министр Алымкадыр Бешеналиев катышаарын аталган министрликтин басмасөз кызматы кабарлады. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө март айында Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен башталган. 22 апрелде өлкөгө Орусиянын Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы келип, Бишкек Чүй облусундагы 65 жаштан улуу өнөкөт оорусу барлар эмделүүдө. Премьер-министр Улукбек Марипов 23 апрелде калкты жапырт эмдөөгө чакырып, май айында AstraZeneca вакцинасы келерин билдирген. Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун жетекчиси Гүлбарай Шанапылова азаттыкка аймактарга коронавирустун вакцинасын алып баруу атайын муздаткычтар келгенден кийин башталарын айткан. 25 апрелге карата 16 000 чукул кыргызстандык эмдөөдөн өттү. Ал арада Шамбала тасмасы Ника киноакадемиясынын сыйлыгын алды. Москвада 25 апрелде Орусиянын Ника киноакадемиясынын сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өттү. КМШ Балтия жана Грузия боюнча эң мыкты тасма катары кыргызстандык Артык Сүйүндүковтун Шамбала көркөм фильми жана грузиялык Дита Сенсациянын Дем алуу тасмасы табылды. Шамбала тасмасы былтыр 2020 жылы тартылып, фильмдин сценарийи Чыңгыз Айтматовдун Аккеме повестинин негизинде жазылган, режиссеру жана сценарийин автору Артык Сүйүндүков.
Рахмат, Бактыгүл Чынбаева айтып берди жаңылыктарды, кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз, дарега azatlyk.org, алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 26 апрелде Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу жерлерине кар жаайт деп кабарлады. Батыш тараптан жел соогуп турат. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот, кар көчкү коркунучу бар. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 28, Талас, Чүй дубандарында 24, Нарын жана Ысык Көл облустарында 19 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +5, Бишкек шаарында +25 градуска чейин күндүн абы көтөрүлөт. Кыргыз Республикасынын баатыр техникалык мүчүлүштүк азаттык радиосунда кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев дүйнөдөн кайтты, алдыда алып тууралуу эскерүү баяндоосуз. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевти акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн 26 апрелде Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Эл жазуучусу 25 апрелде 85 жашында оорудан улам дүйнөдөн кайтты. Ал кырчындай болгон 24 жашында калың элге кеңири таанымал Атанын тагдыры пьесасын жазган. Дал ушул чыгармасы аны коомчулукка тааныткан. Ошол пьеса кыргыз драма театрында 500'дөн ашык жолу коюлуп, окурман көрөрмандардын жүрөгүнөн түнөк тапкан. Мындан башка калемгердин Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жазда келер, Садак какты, Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, Жаза жана башка драмалары кыргыз драматургиясында көрүнүктүү орунду ээлейт. Ал мындан тышкары новелла, аңгеме, очерк, киносценарийлердин автору. Жакында эле анын Өмүр өтөт билинбей аттуу чоң повести жарык көргөн. Упалтоодо эмгеги бар таланттуу жазуучунун замандаштары кайгыруу менен эскерип жатышат. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев тугалы.
Кайран Бексултан агам. Кыргыз адабиятынын, ысык тубасынын, маданиятынын алтоолорунун бири элеңиз. 85 жылдык өмүрүңүздө жашоонун жакшысын да, жаманын да, кыйынчылыктарын да көрдүңүз. Өмүр бою эч бир кыйынчылыкка моюнсунбай, калемиңизди колуңуздан түшүрбөй иштеп келдиңиз. акыркы жылдар элиңиздин жашоосундагы оос кыйыш окуялардын баарында четте калбай өз пикириңизди билдирип эл менен бирге болдуңуз. Радиодон үнүңүздү уксам, телевизордон жүзүңүздү көрсөм, кыраан бүркүттөй болгон Кайран агам деп сүйүнүп турар элем. Акыркы жылдар ооруп, кыйналып жүргөнүңүздү түк да билдирген жоксуз. Кайран Көкжал агам, мен ооруп калганда ден соолугумду кайра-кайра сурап, телефон аркылуу кабар алып турдуңуз. Бирок мен сиз менен кенен кесир сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүгүм болбой жатты. Бексултан аба, ыйманыңыз саламат болсун. Жаткан жериңиз жайылуу, топурагыңыз торко болсун. Сиздин ысымыңыз кыргыз барда унутулбайт. Иниңиз Шайлообек.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда, коштошуу зыйнатынан кийин Бексултан Жакиевдин сөөгү Бишкекте жерге берилет. Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызы кыргыз эл жазуучусун мындай эскерди.
2004-жылы Азамат Алтайга Нью-Йоркто жолугуп калсам, жеке архивимдин бир бөлүгүн Бексултан Жакиевке бергем. Ошол жактан көрсөң болот деп калды. Кийинки жылы жайымда Бишкекке барганда Бексултан агайга чалып, дачасына барып, ошол жерде бир нече күн Азамат Алтайдын архивин казып иштеп калдым. Бексултан агай экөөбүз чай ичебиз арасында сүйлөшөбүз. Ал жазган атанын тагдыры драмасындагы баласын кайнатасына калтырып кеткен келин жеңеси Сагындык эжей кийин биздин айылга келин болгон. Мектепте мугалим болду көп жыл. Сүйлөшчү темалар толтура эле. Ошол кезде Бексултан агай Манас эпосу боюнча киносценарий жазып жүргөн экен. Эпостун окуя каармандарына аралашып, кечке ошолор менен болуп аз уктап, таңкы 4-5терде туруп алып жазып жүргөнүн айтып берген. Ал сценарий азыр даяр турса керек. Кийин телефон чалышып калчубуз. Бир нече жолу маектешип калдык. Агайдын акыркы жазган китеби «Өмүр өтөт билинбей» деген повесть эссесин окуп атам азыр. Эмне деген абдан баарыбызга сабак болчу, баарыбызга тарых болчу окуялар башынан өткөндөрүн баарын унутпай баяндап калтырып кеткен экен. Ашым Жакбеков менен курсташ болгон, Төлөмүш Океев менен классташ болгон, Качкынбай Осмоналиев менен курсташ болгон, айтор окуялары толтура баарыбыз кызыгып окуй турган. Ошол «Өмүр өтөт билинбей» деген китепти баарыңыздар алып окусаңыздар, бир доордун тарыхы, бир доордун окуясы деп айтат элем. Убагында СССР кезинде Азамат Алтай тууралуу ырматылык казактардын белгилүү жазуучусу Мухтар Ауэзовтон угуп калып, согушта дайынсыз кеткен агам болуп жүрбөсүн деп аябай толкунданган экен. Кийин ага инидей болуп калышыптыр Азамат Алтай менен. Тагдыр, өмүр деген ар кандай болоорун, эң башкысы адам бойдон калыш керектигин бардык чыгармаларында даңазалап жазып жүрдү жазуучубуз.
Азаттык радиосунун жетекчиси Венера Сагындык кызынын кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевди эскерүүсүн уктуңуз. Азаттыктын архивинен алып жазуучу менен 2018-жылкы видео маекти Азаттык чекит.org сайтынын башкы бетине чыгардык. Анда Жакиев Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы, таржымалы жана ишмердигине байланыштуу бизге көп кызыктуу нерселерди айтып берген эле. Ошондон кыскача угалы.
Кытай менен СССР өтө жана начар болуп турганда мен айттым да, чеке оо совет бийлигин башкарып аткан чоңдордо акыл деле жок. Эмнеге дейт? Сизди Кытайга элчи кылып жиберсе оңолот эле десем, о койчу деп күлгөн. А мен аны тамаша иретинде айткан эмесмин.
Жазуучу Бексултан Жакиев 1936-жылы 16 январда Ысык Көл облусуна караштуу Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. 1958-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктаган. 1962-жылы киносценаристтердин Москвадагы 2 жылдык жогорку курсунда билим алган. Андан кийин эмгек жолунда Кыргыз фильм киностудиясында редактор, Кыргыз ССР маданият министрлигинде, Кыргыз ССР мамлекеттик кинематография комитетинде башкы редактор, Кыргызстан театр ишмерлер союзунун катчысы, президенттин мамлекеттик кеңешчиси, Манас Миң мамлекеттик дирекциясынын көркөм жетекчиси, директору, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык боюнча комитеттин төрагасы болуп эмгектенген. Азаттыктын редактору акын Бурулкан Суарыгулованын эскерүүсүн угалы.
Ишенгим да келбейт. Жармайдан мурдараак эле машинеңизди өзүңүз айдап азаттыкка бир топ архивтериңизди калтырып кетпедиңиз беле? Өзүбүз барып алмакпыз агай, бекер бара болдуңуз десем, мен өзүм келсем болбойбу? Өзүңөр адам укугу дейсиңер, анан менин укугумду бузасыңар да деп борсулдап күлүп тамашаладыңыз эле. Ден соолугум жакшы, күн жылымдап, көңүлүм ачык, машина айдагым келип атат, кээде эле могу жүрөк ойноктоп кетип атат дегенсиз. Сиз машинеде, мен жаныңызда туруп жарым сааттан ашык сүйлөштүк эле. Азамат Алтайды актоо процессине, Кыргызстанга алып келүүгө кошкон салымыңыз, Чыңгыз Айтматов 90-жылдардын партчиновниктери тууралуу көп кеп айттыңыз эле. Өмүр өтөт билинбей деген китебиңиз чыкканын айткансыз. Ушунун баарын жаздыралагай, жүрүңүз десем, эмкиде деп көнгөн жок элеңиз, машинеден түшкүңүз келбей. Сиз кыргыз рухий дөөлөттөрүн алып жүрүүчү акыл эстин, нарк насилдин үлгүсү элеңиз. Сиз улуттун кадырын көтөрүп турган көрүнгөсү күчтүү мыктылардын катарын өтө бөксөртүп кеттиңиз. Айла жок, ыйманыңыз саламат болсун, Бексултан агай.
Курулкан Саргулованын эскерүүсүнө ортоктош болдуңуз. Улуттук рухий баалуулуктарды баарынан жогору койгон гениалдуу драматург, кара сөз чебери, коомдук турмуштун маанилүү маселелерине тартынбай үн кошуп турчу Бексултан Жакиевдин туугандарына, жакындарына азаттыктын жамааты терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын тең бөлүшөт. Индияда кырдаал оор. Коронавирус жуккан бейтаптар ооруканаларга кезекте турган жеринен үзүлүп жатканы кабарланууда. Соңку аптада коронавирус менен ооругандардын күнүмдүк көрсөткүчү 300 000 ашып, күнүгө бул илдеттен 2 000 көп адам көз жумууда. Ооруканаларда орун жана кычкылтек концентраторлору жетишсиз. Индиядагы эпидемиологиялык абалга Элиза Кененбаева кайрылат.
Индиянын баш калаасы Нью-Делидеги крематорийлердин кызматкерлери бир аптадан бери тыным албастан коронавирустан өлгөндөрдүн сөөктөрүн өрттөп жатышат. Январь айында эле өлкөнүн премьер-министри Нарендра Моди коронавирусту жеңгенин жарыялап, Индия вакциналарды өндүргөн дүйнөлүк дарыканага айланганын жана башка өнүгүп бараткан мамлекеттер үчүн үлгү боло аларын айтып мактанган эле. 3 ай өтпөй кырдаал таптакыр башканыкка бурулду. Өкмөт учурда кычкылтек концентраторларын жана тийиштүү дары дармекти өндүрүүнү көбөйтүүнү суранып ишкерлерге кайрылды. Айрымдар Индиядагы азыркы абал үчүн бийликти күнөөлөп жатышат.
Эгер бир жыл мурда ушундай болсо түшүнүктүү эле, андай эч ким билчү эмес. Бирок өкмөт эми баарын билет, аларда даярдыкка 1 жыл бар болчу. Аны текке кетиришкен, эми бизде тандоо жок, башка аргабыз да жок.
Дейт баш калаанын тургундарынын бири. Ооруканалардын жанынан дем жетпей кыйналып жаткан бейтаптардан турган узун кезектерди көрүүгө болот. Алардын айрымдары дарыгерге жетпей эле турган жеринен үзүлүп жатышканы кабарланууда. Жакында эле баш калаадагы спорттук комплекстердин бирин коронавирус менен ооругандарды кабыл алчу 900 орундуу бейтапканага айландырышкан. Ал ачылгандан бир нече күн өтпөй эле толуп калды.
Бул пандемия цунами дей эле болду. Экинчи толкун цунами дей эле каптады. Кычкылтек концентраторлору ооруканадагы орундар жетишпей жатат. Баарынан да кычкылтек менен камсыздоо маанилүү. Соңку 5-6 күндөн бери өлкөдөгү ар бир оорукана согуштагыдай күрөшүп жатат.
Дейт Нью-Делидеги ооруканалардын биринин дарыгери Рана. Айрымдар вирустун кеңири жайылышын адамдардын санитардык эрежелерди сактабай, той топурларды, саясий иш-чараларды кеңири өткөрүп жиберишкенинен көрөт. Башкалары буга коронавирустун Индияда пайда болгон жаңы, 2 жолу мутацияланган түрү себеп болгонун айтышат. 24 апрелде коронавируска чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү дагы жаңы чекке жетип 346 000 адамдан ашты. Бул илдеттен бир суткада 2624 бейтап көз жумду. Ошентип 1,3 миллиард калкы бар Индия каза болгондордун жалпы саны боюнча АКШ, Бразилия жана Мексикадан кийинки эле 4-орунга чыкты. Ал уй Вашингтон Индияга вакцина өндүрүү үчүн чийкизаттарды, медициналык жабдыктарды, тесттерди жана коргонуучу каражаттарды жеткирерин билдирди. Анткени Индиянын вакцина өндүрүү аракети чийкизаттын жоктугунан үзгүлтүккө учураган. Индиядагы AstraZeneca вакцинасын өндүргөн институт айына 60-70 миллион доза гана чыгара аларын, 100 миллионго жеткирүүгө чамасы жетпестигин билдирген. Учурда Индияда вакцинанын 130 миллион гана дозасы сайылды. Өткөн айда Индия вакцина экспортун чектеген. Буга чейин Евробиримдик Индияга медициналык жабдыктарды жана кычкылтек концентраторларын жеткирүүнү убада кылган. Ал арада Британия Нью-Делиге жасалма демалдыруучу аппараттарды жана медициналык каражаттарды жөнөткөнүн маалымдады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз, кабарлардын учкай мазмунуна көңүл буруңуз. Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги опера жана балет театрында өтөт. Эл жазуучусу 25 апрелде 85 жашында дүйнөдөн кайтты. Иракта COVID-19 чалдыккандар жаткан ооруканадагы өрт 80 көп адамдын өмүрүн алды. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга орус мыйзамдарындагы эреже талаптарды түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү тапшырды. Москва мыйзам бузган чет элдиктер 15 июнга чейин өлкөдөн чыгарыларын эскерткен. Балиде суу алдында жүрүүчү кеменин калдыктары табылды. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бириккен улуттар уюмунун туруктуу өкүлү менен жолугуп, спикер маалыматтык байланыш ресурстарын калыбына келтирүүгө жардам берүүсүн сурады. Режиссер Артык Сүйүндүковтун Шамбала тасмасы Ника киноакадемиясынын сыйлыгын алды. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан кененирээк окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl/.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
26 апрелде октурууну улантабыз. NASA'nın Perseverance көлүк роботу Марс планетасында биринчи жолу көмүр кычкыл газын кычкылтекке айлантты. Адам демалган газдын башка планетада өндүрүлүшү келечекте кызыл планетага адамдарды жөнөтүүгө шарт түзмөкчү. Буга чейин көлүк роботтун тик учагы Марста алгач ирет асманга көтөрүлгөн. Кубат Касымбековдун ушул темадагы кеңири баянын угалы.
АКШнын улуттук аэронавтика жана космос изилдөө администрациясынын же NASA'nın Perseverance өзү жүрүүчү көлүк роботу Марстын Езоро кратерине конгондон бери жерге сүрөттөрдү гана жөнөтпөстөн тарыхта кала турган кеминде эки миссияны жакында ишке ашырды. 20 апрелде 6 дөңгөлөктүү көлүк роботко бекитилген 4-5 литрлик канистрдин көлөмүндөй МОКСИ аппараты көмүр кычкыл газынан 5 грамм кычкылтек чыгарды. Мынча кычкылтек бир космонавтка 10 мүнөт дем алууга жетет. Элестетип айтканда МОКСИ жер планетасындагы өсүмдүктөрдүн көмүр кычкыл газын сиңирип алып кычкылтек чыгаруусун шарттаган фотосинтез процессине окшош көрүнүштө Марста кайтылады. Болгону анын кычкылтек чыгаруу технологиясы бак дарактардыкынан толугу менен айырмаланып турат. Кызыл планетанын атмосферасынын 95% көмүр кычкыл газынан, калганы көбүнесе молекулярдык азот жана аргон газынан турат. Өз кезегинде көмүр кычкыл газы бир көмүртек атомунан жана эки кычкылтек атомунан куралат. МОКСИ аппараты көмүр кычкыл газын алып, аны 800 Цельсий градусуна чейин ысытты. Натыйжада кычкылтекти өзүнө бөлүп алып, көмүртек моноксидин Марстын атмосферасына чыгарып жиберди. Бул башка планетанын шартында адамга керектүү жаратылыш ресурсун өндүрүп чыккан биринчи эксперимент болуп калды.
Марста көмүр кычкыл газын кычкылтекке айландыруу абдан маанилүү кадам болуп калды. Мокси дагы көп иште аткарышы керек. Бирок кайсы бир күнү Марска адамдарды жөнөтүүнү көздөп турган шартта бул технологиянын иштеп кеткени чоң үмүт жаратат. Кычкылтек бизге дем алуу үчүн гана керек эмес. Бул газ болочокто Марска барган астронавттардын кайра кызыл планетадан ракетасы менен жерге учуп келиш үчүн отунду күйгүзүүгө да керек болот.
Деп билдирди NASA'нын космос технологиялары боюнча башкармалыгынын жардамчы администратору Джим Ройтер. Perseverance көлүк роботунун бул жабдыгы 1 саатта 10 грамм кычкылтек чыгарууга ылайыкташкан. Көмүр кычкыл газын ысытуу маалында машинага зыян келбеш үчүн мокси аппараты ысыкка чыдамдуу материалдардан жасалган. 20-апрелдеги сыноо Perseverance Марска конгондо кычкылтек аппаратына эч кандай зыян келбегенин да көрсөттү. Бул жабдык жер планетасынын дээрлик 2 жылына тете Марстын 1 жылында кеминде 9 жолу кычкылтек чыгарууга аракет кылмакчы. Мокси жабдыгынын ийгиликтүү экспериментинен бир күн мурда көлүк робот менен кошо жөнөтүлгөн чакан тик учак Марста алгачкы жолу асманга көтөрүлгөн эле. Ingenuity деп аталган бул дрон 19-апрелде Марстын бетинен 3 метрге чейин көтөрүлүп, 39 секунддан кийин кайра конгон. Натыйжада Ingenuity адамзат тарыхындагы башка планетадан уча алган биринчи учуучу аппарат болуп калды. Көлүк робот тик учактын Марстын бетинен көтөрүлгөнүн көрсөткөн видео сүрөттөрдү жерге жөнөттү. So the first
is to show. Биринчи максат бул дрондун Марска учаларын аныктоо үчүн жерде эксперимент өткөрүү болчу. Аны кылдык. Экинчи милдет аны Марстын бетинен учуруш керек эле. Аны да кылдык. Биринчи жолу биз кыла алдык деп айтып жатам. Үчүнчү максат андан маалыматты алуу болчу. Бул маалымат инженерлерге болочокто Марска учалган башка дрондорду жасап чыгууга жардам берет. Биз аны да аткардык.
Деп билдирген Ingenuity долбоорунун жетекчиси Мими Ан. Окумуштуулар кызыл планетанын атмосферасын абдан жука деп мүнөздөшөт. Анын тыгыздыгы жер планетасындагы атмосферанын тыгыздыгынын 1% гана барабар. Жерде учактар же тик учактардын асманга жеңилирээк көтөрүлүшүнө абанын тыгыз болушу жардам берет. Марста болсо атмосферанын жука болушу тескерисинче учуучу аппараттардын күүлөнүшүнө кедергисин тийгизет. Андыктан Ingenuity дронунун бычактары жердегиге караганда бир нече эсе тезирээк айлангыдай кылып жасалган. Ошондой эле салмагы да болушунча азайтылып 2 килограммды гана түздү. NASA бул тик учакты барабара Марстын бетинен дагы өйдөрөк көтөрүп, кызыл планетанын көлүк робот көрө албаган аймактарын асмандан изилдөөнү көздөйт. Учурдагы технологиялар астронавттарды Марстын бетине кондурууга мүмкүнчүлүк бергени менен аларды кайра жерге алып келе албай жатат. NASA билдиргендей, болочокто Марска баруучу космостук кемелер жерге кайтып келиш үчүн өтө көп көлөмдөгү кычкылтекке муктаж. Мисалы, 4 астронавттан турган экипаж кызыл планетадан космоско учуп чыгыш үчүн 7 тоннадай отун жана аны күйгүзүүчү 25 тоннадай кычкылтек керек. Ал эми космонавттардын өзүнө дем алуу үчүн өтө көп тере кычкылтек кетпейт. Мисалы, Марстын бетинде жашай турган 4 астронавтка 1 жылда 1 тоннадай кычкылтек жетиши мүмкүн. Ошондуктан учурда америкалык окумуштуулар болочокто жерден Марска көп көлөмдөгү суюк кычкылтекти жүктөп аргыча бул газды кызыл планетанын өзүндө өндүрүүнү көздөп турушат. Бирок ал үчүн мокси эмес, андан кыйла кубаттуу жана чоң аппараттарды жасап чыгуу зарыл. Мындан тышкары Марстын толук изилденбегени адамдарды бул планетага жөнөтүүгө бөгөт болгон дагы бир жагдай. Себеби Марска Perseverance сыяктуу көлүк роботтор жөнөтүлгөнү менен алар кызыл планетада үлгүлөрдү топтоп жүргөнү менен аларды жерге жеткире албай жатат.
Биз Марстан кайтып келе албай жатабыз. Эми ошол үлгүлөрдү алып келүү биздин кийинки кадамыбыз болот. Эгер аларды жерге жеткире алсак, анда адамдарды Марстан алып келүүчү технологияны иштеп чыгууга дагы жол ачылмак.
Деп билдирген эле февраль айында Perseverance долбоорунун жетекчисинин орун басары Дженнифер Троспер. NASA Perseverance көлүк роботун былтыр июль айынын соңунда Марска жөнөткөн. Атайын космостук кеме кызыл планетага 7 ай дегенде жетип, робот машина 18-февралда Марстын бетине ийгиликтүү конгон. Бул робот кызыл планетадагы жашоого мүмкүн болгон белгилерди тапканга аракет кылары, анализге керектүү топурак үлгүлөрүн топтору белгиленген. АКШдан тышкары Кытай, Бириккен Араб Эмираты сыяктуу бир нече өлкө да Марсты изилдөөгө, күн системасындагы жерге жакын бул планетага космостук аппараттарын жөнөтүүгө аракет кылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунан 26-апрелдеги кезектеги программаны жыйынтыктайбыз. Студияда Санжар Эралиев иштедим. Этенгал Телюда Айбек Асылбеков болды. Сайтыбыз азаттык чекит.орг.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, в эфире Азаттыка Перекресток. Сегодня мы будем обсуждать вопросы судебно-правовой реформы, в частности, новые кодексы. Сейчас в обществе проходят очень широкие общественные дискуссии на эту тему, и мы высказываются мнения за и против, и мы сегодня в нашу студию пригласили представителей этих условных групп. Сегодня в студии максимальная концентрация сильнейших юристов Кыргызстана. Я представлю наших сегодняшних гостей. Это Аслан Кулбаев, кандидат юридических наук, адвокат. Венера Табалдиева, доктор юридических наук, профессор. Лейла Садыкова, тоже профессор, доктор наук. И Кайрат Осмоналиев, доктор юридических наук. Наверное, мы начнем с вас, господин Усманалиев. Вы как юрист, как бывший сотрудник правоохранительных органов, какое у вас мнение по поводу вступивших в силу в 2019 году новых кодексов? Потому что сейчас вот по этому вопросу высказывается очень много разных мнений.
Я, наверное, сразу задам тональность. Я человек достаточно эмоциональный, поскольку эти вопросы, они для меня очень близки. Я имею в виду вообще вопросы, которые связаны с законодательством в сфере уголовной юстиции, поскольку занимаюсь этим законодательством достаточно давно и постоянно по воле, так сказать, своей деятельности, правовой деятельности, поскольку я еще и преподаю, значит, я отслеживаю, что творится в этой сфере. Эта сфера очень чувствительная, поскольку она на самом деле самым чувствительным образом затрагивает интересы права граждан. Жернова уголовной юстиции, да, есть такое, употребляется, ну, скажем так, термин. И, конечно, вот то, каким образом устроена уголовная юстиция, от этого очень сильно зависит вообще развитие государства как такового. Значит, я хочу начать с предыстории вопроса. В 1997 году был принят Уголовный кодекс, который вступил в действие с 1 января 1998 года. В 1999 году вступил в действие Уголовно-процессуальный кодекс. И практически на протяжении, сколько это получается, практически 20 лет в оба кодекса, ну еще плюс Уголовно-исполнительный кодекс, в них постоянно систематически вносились изменения, которые, в общем-то, лоббировались, в хорошем смысле иногда лоббировались, скажем так, и международными организациями. Ну, пример, скажем, там появилась там статья о пытках. То, что в первой редакции, допустим, не было. Значит, организациями, которые представляют правозащитное движение, защиты прав детей, вот, вносились поправки. И я вот могу на скидку сказать, что больше 50 законов различных, больших и маленьких, которые вносили изменения в наше уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, поскольку, если мы говорим об уголовном, это материальное законодательство, уголовно-процессуальное, с ним связано оно процедурное, скажем так. И, соответственно, есть параметры, по которым они синхронизируются. Должен еще отметить, что после 2007 года прокатилась такая волна гуманизации после новой редакции в то время Конституции. Тоже было очень много поправок. То есть была проделана очень большая работа. И я, конечно, далек от того, чтобы сказать, что в 97-м году кодексы, которые в то время вступили, они были идеальны. Нет, их на самом деле, эти кодексы, их брали за основу, не открою никакого секрета, их брали за основу с модельных кодексов, которые разрабатывались для стран СНГ, значит, ведущими российскими учеными. Это приняли за основу, потом адаптировали, ну, со своими добавками, там, ввели ответственность за скотокрадство, например, уголовный кодекс, там, тройной АИП. И я что хочу сказать, то, что на протяжении практически 20 лет, а новые кодексы были приняты в 2017 году, феврале. Значит, на протяжении 20 лет в них вносились эти изменения. Эти изменения позволили нашему, скажем так, механизму вот, в сфере уголовной юстиции, правоохранительному механизму, правоохранительным органам, в общем-то, наладить вполне понятную, скажем так, систему, которая обеспечивала вопросы профилактики преступности, соответственно, привлечения к ответственности виновных лиц. Но, значит, 2000, начиная где-то с 2012 года, было очень громко заявлено с администрацией, аппаратом президента, в то время президента Атамбаева, о том, что все это как бы вот хорошо, но нам нужно реформироваться. Вот в состоянии перманентной реформы мы находимся практически с начала 90-х годов. И в рамках этой судебно-правовой реформы было принято решение, значит, что нужно разрабатывать. Откуда это появилось? Да, надо разрабатывать. Конечно, этот процесс постоянно. Нужно модернизировать наше законодательство. Так вот, реформы ради реформ. Вот и вся идея этих кодексов. Сейчас то, что сейчас поднимает, значит, вот эти вот вопросы в парламенте. Этот парламент, этот созыв принял эти кодексы, не читая в большинстве своем. Давайте мы их доработаем.
Госпожа Сыдыкова, почему вот эти все два года, как после того, как вступили в силу кодекс, не прекращаются вот эти постоянные споры?
Вы знаете, я немножечко могу не согласиться с Карат Осман Алиевичем. Почему?
Медербекович,
простите, пожалуйста. Дело в том, что я не усматриваю здесь какую-то корысть в написании и подготовке кодекса. Я хочу точно так же предысторию этого вопроса. В 2012 году, по-моему, вышел указ президента о необходимости проведения судебно-правовой реформы. Да, где-то соглашусь, каждый правитель проводит свою реформу. Так же, как и сейчас тоже. Новый правитель, он проводит свою правовую, судебно-правовую реформу. Видимо, следующий тоже будет проводить. Ну, и что интересно, была подписана стратегия проведения этой реформы. Концепция, не стратегия, концепция, да, так она называлась. И в ней, вы знаете, удивительно были концепция проведения, насколько помню, концептуальные основы там были заложены. Заложены, вы знаете, достаточно грамотно. Они были направлены на то, чтобы все-таки поднять на уровень защиту прав человека. Возникла ситуация, когда мы с вами живем в новых условиях. Совершенно новых условиях, которые дают нам выплеск новой преступности, выплеск новых задач, которые становятся перед уголовным кодексом, перед уголовным правом, законодательством. Поэтому здесь надо было принимать действительно новые меры. Какие? Вот сразу же скажу. Надо было решать в корне вопрос о введении ответственности юридических лиц. Она давно назрела, висела, никак не разрешалась, носили в административный туда-сюда, никак не разрешался вопрос. Далее надо было вводить новый такой институт, как пробация. Это тоже требовало внесения изменений в кодекс. Надо было вводить новые институты, которые дали бы возможность нам жить, наверное, совершенно по-другому. Почему? Вот проступок. Понимаете, дело в том, что сейчас первый проступок вели наши казахстанские коллеги. Затем сейчас уже и Россия. Мы после них были. Теперь Россия, уже Узбекистан заводит уголовные проступки. То есть появились новые институты. Надо было снижать криминогенную обстановку. Надо было решать ряд задач, когда ориентироваться надо было уже и применять другие методы борьбы с преступностью. То есть я здесь не усматриваю какую-то корысть со стороны Европы, я не усматриваю какую-то корысть со стороны того, что здесь сотрудники, наши эксперты, прям все завалились делами. Есть справка Министерства юстиции, которая проверила, куда делись вот эти 16 или 30 там, миллионов евро, которые ушли не на уголовно-правовой блок, а на реформирование административно-процессуального блока, создание административной юстиции. То есть вопросы все сняты. Почему? Потому что эти вопросы уже задавали депутаты. Но что делать сейчас? Сейчас надо ли идти на реформирование? Но никто от этого не отказывается. Да, создано законодательство. Измучение, переход, да? к новой системе координат, фактически, она повлекла за собой создание такого института, как ЕРПП. Это всеобщая регистрация всех преступлений, проступков, нарушений, которая исключает исключает прям вот ряд коррупционных схем. И это, я понимаю, многим не нравится в системе правоохраны. Но это есть, и с этим надо жить. Сейчас есть попытка от этого всего отказаться. Вот и все. Mm-hmm.
А с чем это связано вообще, вот эти попытки, как вы считаете?
А вы знаете...
Действительно, сейчас высказывается особенно мнение вернуться к кодексам 97-го года.
Уважаемые коллеги, я абсолютно здесь очень согласна с Кайратом Медопековичем, который сказал, что действительно был рабочий момент, рабочие кодексы, апробированные, остудированные. Но с РПП я тоже согласна, потому что, да, на стадии возбуждения уголовного дела были коррупционные схемы, потому что приходило заявление, было у оперативника 3 дня, он говорил, либо я сейчас возбуждаю, либо ты со мной сейчас договариваешься. Это было так. РПП я согласна, но понимаете, мы взяли РПП и механизм не разработали. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что они его зарегистрировали, заявление, и все, на этом нет движения. Чтобы не голословно, я вот проконсультировалась с РУВД по городу. Вы знаете, в каждом РУВД больше 1000 заявлений, которые вообще без рассмотрения.
Еще хуже стало.
Да, еще хуже стало. Почему? Потому что там нет сроков. Вот они взяли заявление у потерпевшего и бросили вот в угол. Им даже в сейф это не вмещается. Говорят, они у нас сейчас в углу копятся. И вы знаете, мне в этой ситуации и в этих кодексах было очень жалко потерпевших. Потому что потерпевшие с заявлениями приходят и остаются без рассмотрения.
То есть благие намерения создали не очень хорошую ситуацию.
Насколько я понимаю, они должны их сразу регистрировать, правильно?
Нет, они зарегистрированы.
Ага. И вот прокурор должен...
Нет, здесь прокурор ничего не должен. Вот он в РПП его зарегистрировал, и дальше у него есть, значит, процедура продвижения этого заявления. Сам процесс, это в переводе с латыни, это движение. То есть раньше как у нас было? Заявление пришло, мы его в течение 3 дней рассмотрели, возбудили уголовное дело или отказали в возбуждении. Если возбудили, все, дальше работаем. То есть идет следствие, 2 месяца, дальше передаем суд или продлеваем, значит, срок следствия. На этом дальше этот процесс пошел, да? А здесь-то нет, в РПП зарегистрировали. Все на этом. И вы знаете, вот то, что вот та печальная, вот тот печальный случай, который произошел с этой Азетой.
Канатбековой.
Да, Канатбековой. Я считаю, что это просто... точка кипения потерпевших дошла до предела. Именно вот здесь вот выплеснулось. Здесь же тоже какой случай был? Принесли заявление, эти же не стали реагировать. То есть
здесь, наверное, все-таки дело не в кодексах.
Именно в кодексах. Именно.
Потому что если бы у него сотруднику поступило заявление, он же должен сразу реагировать.
Не факт. Вот у него поступило заявление, вот если по старому кодексу у него был этот ограниченный очень срок, когда он должен был сразу отреагировать. А здесь получается, что он его зарегистрировал, заявление-то в РПП есть, дальше. И вот каждое заявление, когда попадает, раньше у нас был такой прокурорский надзор. Но в связи с этой реформой прокуратура же, тоже прокуратура потеряла вот ту часть, так сказать, своих властных полномочий, которая раньше рассматривалась. И я думаю, что вот эта реформа должна была начинаться не так, как вот сейчас началась.
То есть здесь все-таки дело в доработке.
Доработки, конечно.
Так же, как и дорабатывали кодекс 97-го года.
Я вам говорю, да, это путь правового мазохизма. Да. Все те, да, вот если нормально проанализировать, все эти поправки, которые вносятся, и которые, вот Арслан Касымович мне не даст соврать, буквально недавно, я еще не успел. Это фактически возвращение прошлой модели того же кодекса уголовного процессуального.
Да, это не уголовный процесс.
Уведомление о подозрении.
Мелкие детали, потому что для наших слушателей это не совсем будет понятно.
Нет, это
ваша
понятно.
Позиция. Надо вернуться к 97-му
нет,
году.
Нет, здесь так оно не идет. Надо идти вперед. Работа, конечно, проделана колоссальная. Я где-то согласна с Лейлой Чудрагановной, которая говорит, не корысти ради, хотели сделать как лучше.
Благими намерениями.
Да, это понятно. Но надо просто его довести до того состояния, чтобы он мог работать. Эти кодексы сделали просто обвал работы правоохранительных органов. Понимаете? Mm-hmm. Плохо.
Спасибо.
Она может говорить?
Господин Кубаев,
у вас
какая позиция именно в части доработки новых кодексов или возврата кодекса 97-го года?
Хорошо, я скажу. Никто не говорил, что реформа – это легко. Реформа, если тем более такая концептуальная реформа, это всегда тяжело, это ломкой. Правильно, да? Мы говорили, что действительно нас ждет. Для этого кодексы были приняты в 2017 году. С 2013 по 2017, сколько, 4 года принималось кодекс? Там первое чтение, второе чтение, первое чтение в 2013 году, по-моему. Вопрос был. В 2017 году 2 года дали на подготовку 2019. Это чисто было вот вопрос, действительно вопрос организации, вопрос реализации этих кодексов. Это же ведь закон. Приняли закон, надо реализовать. Надо вводить действия нормальным образом. Но я согласен с нашими коллегами, действительно, правоохранительные органы не подготовились в соответствии с 2019 году. Мы об этом и говорили. По ходу мы мониторили это все. Да, эти все проблемы мы знакомы.
Я предлагал отодвинуть на пару лет.
Ну, тогда была более такая, ввели в 2019 году, захотели реформу. Да? Вот что касается, вопрос говорит о том, что вот многие вопросы связаны с организацией работы. Тоже нагрузка увеличена. Это что, кодекс виноват? А что, нельзя пересмотреть вопрос организации? Прокурор есть, следствие. Это все то, что есть. Например, я скажу насчет Уголовного процессуального кодекса. Венера Шашенбековна сама лично принимала участие. Вы знаете, Венера Шашенбековна, все новое – это то, что мы должны стремиться. Вы хорошо сказали, мы должны идти вперед, правильно? То, что мы отказались от Института возбуждения уголовного дела, то, что там следственные судьи – это то, что прогрессивный мир, все страны идут вперед, правильно? Даже российские научные школы говорят о своих, что возбуждение уголовного дела не надо, достаточно регистрации. Как не регистрировать, если гражданин обращается официальным заявлением? Вы что, будете еще рассматривать? Регистрировать? Нет. Следствий состав нет. Не надо регистрировать.
Ну и раньше, может, была жаловать отказ в регистрации.
Вы тоже сказали, что...
Нет, мы
раньше,
согласны, когда был отказ, он дальше не расписан.
Вот по статистике, у нас каждым годом рост шел отказных материалов. Мы в 2019 году подошли, что 80% заявлений обращений отказывались просто, даже по нереабилитирующей. Представляете, я много было случаев, когда женщина вот с Джалабада по ЗАТО передавали, изнасиловала несовершеннолетнюю ее девочку. Да? Она обращается в милицию, не могут возбудить уголовное дело. Милиция в прямом эфире говорит, мы, говорит, назначили экспертизу. Говорит. Вот когда экспертиза говорит, выйдет, мы возбудим уголовное. А в это время подозреваем на свободе. Сколько было случаев таких? Вот я сам, когда адвокат, до вступления в дело, ко мне обратился гражданка, у него сын, две недели нет его, с крупной суммой денег, связанной с бизнесом. Роды не принимает, прокуратура не... Я сам бегал, я говорю, возбудите дело, начните разыскные мероприятия. Да, они проводили разыскные, но без возбуждения дела. Знаете почему? Они говорили так, и прокуратура, мы сейчас возбудим,
а
потом он найдется, мы должны прекратить это дело. Да. Понимаете? А конец года, декабрь, это ему не надо, статистику им портят. Как раз вот единый реестр преступлений и проступках, система электронная, как раз ломает эту систему. Что мы не должны ради цифр, ради каких-то процентов. Граждане обращаются, мы должны регулировать. Это вопрос организации. Ну, коротко, это вопрос организации.
Надо доработать вот это РПП, да, остальные, там поставить срок.
В уголовном пространстве все нормально написано.
Нет,
вопросы понимания. Вопрос понимания. Что, Харят Надыш, согласитесь, что вот российский кодекс, УПК, скажу, в 2002 году они приняли, да?
Да.
Более 100 разов внесения изменений было. Даже в российском, где мы считаем, вот мы ученики той школы, да? Вот они даже более 100 внесения изменений. Это нормальный процесс.
За сколько лет?
Видишь, а это нормальный процесс. За сколько лет?
Мы вот, а мы вот недавно вы 138 изменений внесли.
Это, была, это технический
нормальный
момент.
Процесс.
Это нормальный процесс. Давайте вот сейчас нет, генеральный прокурор говорит,
хорошо,
давайте вносить
хорошо,
изменения.
Хорошо.
Но вы же сказали, не надо идти назад, надо идти вперед.
Да, я
вперед,
говорю.
Давайте улучшать.
Хорошо.
Давайте практику заставим, чтобы она заработала, а не практика заставила, чтобы закон имел.
Понимаете, это нерационально.
Ваша позиция, как сейчас выходить из вот этой ситуации?
Я считаю, так.
Значит, есть ли эта ситуация вообще?
Есть.
Действительно
есть,
ли
есть,
требуется
есть. Надо было его еще
ну ладно, тот кодекс остался позади, да, он вот раз, работает новый.
Да. Вот как раз тот случай, когда практика правоприменения работает вот так криво.
Я хожу фигурам трех досудебных этих производств.
Вот.
Это спасибо
вы
вам.
Знаете, спасибо вот вам. Это причина всего этого, правильно?
Да.
Это недобросовестный преступный дознаватель, который выполняет заказ. Здесь там умысел, понимаете? Из-за таких недобросовестных следователей, дознавателей, судей не надо ломать закон. Она написана в интересах прав человека, в интересах государства. Надо постараться понять. Вот зачем новые кодексы так были? Если бы старые кодексы хорошие были, зачем реформу затеивать? Реформа была затеяна, потому что кодексы, если система старая, вернее, система,
абсолютно
она абсолютно была...
Ну вы же сами сидели в рабочей группе.
Я первые два года сидела, вот когда я начала...
Давайте цифру просто. Это цифра прошлого года, которая прозвучала. Значит, после введения этих новых кодексов, коллегия МВД, а вы знаете, там самый большой отряд следователей, дознавателей, они зафиксировали, что больше 160 тысяч ЕРПП и, соответственно, досудебных производств лежат сейчас на плечах только следователи, дознаватели системы органов внутренних дел. При том, что до этого каждый год, ну, 30, максимум 40 тысяч было, понимаете? Это что получается? С введением этих кодексов у нас криминализировалось население одномоментно в 4 раза. Ну, это же глупости.
Нет, вы неправильно.
Это статистика.
Это только регистрация.
Проблема?
Дело в том, что ЕРПП, мы обязаны знать статистику тех действий, которые у нас совершаются. Преступлений, проступков, нарушений гражданских там, и так далее, и так далее. Мы должны их знать, государство должно знать. Ну, конечно, должно знать. Оно и выстраивает потом эту политику уголовно-правовую. А что же делается? Вот, значит, что сейчас мы... Раньше мы не имели такой статистики. Мы не могли апеллировать этими данными. Сейчас мы их имеем. Мы можем апеллировать. Это первое. Статистика обязательно нужна. И сейчас добились вот этой всеобщей регистрации. Другой вопрос. Как работают в этой системе наши правоохранительные органы? А как они работают? Никак. Вот как вы говорите... Нет состава преступления, а они все равно заносят его в ЕРПП. Нету преступления, нет ни события.
А как они
я
может
закончу? Угу. Вот. Это другой вопрос. Как и подглядывать будет, и так далее, это все равно. Но прокурор на то существует. Прокуроры сейчас, как они говорили, мы ежедневно приходим в РОВД, и на момент в день, сколько зарегистрировано деяний, мы все просматриваем. Ну, здорово, что они это делают, и я очень рада, если они это делают, если не обманывают. Дальше, следующий этап. Добили всеобщей регистрации. Ни одно заявление не должно остаться нерассмотренным, или как вот вы сказали, где-то там закрытым быть. Мне известно, мониторинговая группа, я не была там, ходила на проверку Свердловского РОВД, насколько они стали жаловаться, что у нас вот накопилось, мы ему не можем расследовать, мы все загружены. И на день, когда они знали, что вице-премьер прибудет, прокурор туда приехал, или районный, или с генеральной, быстренько просмотрели. Вы представляете, в день они в ночь закрыли массу отказных материалов. Массу отказных материалов закрыли.
А как закрыли?
И нагрузка у них осталась если на одного следователя. Это надо у них спросить. Нагрузка на одного следователя оказалась 60 уголовных дел на человека. Следователя. Можно работать? Можно. Но только теперь мы должны вот этот процесс улучшить. Да, никто не говорит, что он прям сразу должен зайти и сразу великолепно заработать. Это нужный процесс, когда надо сейчас отбирать, поставить препятствия для коррупционных моментов, поставить препятствия, которые возникают по срокам. А сроки почему не поставлены? Насколько вы, наверное, ответите тоже. Дело в том, что сроки-то возникают, когда появляется подозреваемый. Подозреваемый появляется, все. А сейчас что хотят? Сроков нет? И опять все уходит оперативникам, и все это уходит в серую зону, в серую неконтролируемую зону. Как там, что делают, что творят, никто знать не будет, потому что ЕРПП – это цифровизация уголовного процесса. А здесь у оперативных работников процесса нет, если вы добавите.
Я добавлю сразу, чтобы не забыли, вы зря так говорите, и я думаю, что вы когда-нибудь это поймете. Да. Дело в том, что все... Практически все, значит, дела, которые ну, совершаются там, организованной преступностью или подготавливаемой и так далее, все эти дела, они раскрываются оперативным путем. Это практика. Хорошо. Все сложные дела раскрываются только оперативным путем. Сейчас ввели соглашение о сотрудничестве, сделку с правосудием.
Подряд.
Следователи вообще потеряли свою вот эту вот сноровку, свою квалификацию. Так там еще пошло дальше. Вот прокурор генеральный вчера, по-моему, выступал с отчетом.
Да.
Он это совершенно правильно сказал. Совершенно правильно сказал, что вот дело... мы переборщили с этим институтом соглашения.
Во-первых, дело не применение этой нормы.
Дело в том, что мы переборщили с тем, что там просто ставится все обвинение на том, что кто-то кого-то просто сдает. Я вам могу привести примеры для того, чтобы просто не получить меру пресечения. Человек оговаривает другого, подписывает это соглашение, ходит своими делами занимается, а другой человек, которому применяют меру пресечения, он находится в рамках судебного разбирательства.
Человека месяцы, закрывают, чтобы он заключил соглашение. Правильно? Есть такая негативная практика. Да. Людей сажают, чтобы он пошел на соглашение. Да. Есть мы согласны. Но надо бороться с этой практикой.
Может, это не законом, а
практикой. Да. Среди вот этих всех споров мы уже немного в какие-то детали ударились. Да, вот даже на личности перешли. Просто, для меня просто интересно. Да. Например, в парламенте, вот буквально на этой неделе, депутат Зарылбек Рсалиев, экс-министр внутренних дел, озвучил позицию. Он сказал прямо, надо вернуться к кодексам 97-го года. Вот ваша позиция.
Я еще раз
надо
говорю,
двигаться вперед или уйти
здесь
назад?
Здесь надо подходить дифференцированно. Что касается уголовного кодекса, учитывая тот объем работы, который нужно провести для того, чтобы привести его в логическое соответствие, и в частности, это однозначно моя позиция, не было смысла разделения уголовного кодекса, расчленения его на кодекс о проступках и кодекс уголовный кодекс. Если вы говорите про казахов, они не пошли по пути расчленения.
Да,
вы расчленили. Теперь у нас есть уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о преступлении. У нас есть по уголовному кодексу есть ответственность за заведомо ложный донос. Да? В принципе, это одно и то же. Ладно. Это касается, это моя позиция. Здесь надо в этом материальному законодательству вернуться. Что касается уголовно-процессуального кодекса, его модернизировать, убрать вот те особо критикуемые и моменты, и особенно те риски снизить. Вот коррупционные тут сказали. Да, этот кодекс уголовно-процессуальный, он написан для адвокатов, для того, чтобы там можно было искать лазейки и так далее. Он не защищает потерпевших в полной мере.
Вообще не защищает.
Так вот, УПК надо модернизировать, но суть этих модернизаций будет введена к тому, что вы потом увидите на финише, что это будет тот же уголовно-процессуальный кодекс 99-го года, только вместе с ЕРПП. Вот и вся закалыка.
Ваша позиция.
Но это мы еще посмотрим, будет ли оно 99-го года. Я очень сомневаюсь. Потому что очень много новых институтов и в уголовном кодексе, и в кодексе процессуальном, и уголовно-исполнительном кодексе очень много изменений, добротных, хороших. И я не могу сказать, если там запятую не там поставили, то это очень плохо, значит, все плохо. Так нельзя говорить, да. Поэтому, когда речь идет о том, что нам надо модернизировать и слить, скажем, кодекс о проступках, кодекс уголовный, то это вопрос техники. На тот момент, когда решался этот вопрос в документе, утвержденном президентом, который определял это стратегическое направление, было написано о необходимости создания этого кодекса о проступках и реформирования административного законодательства, что было проделано, в принципе. То есть политическая воля, а на тот момент это писали, я не знаю, но это писали достаточно умные на тот момент времени люди, вот эту стратегию. И мне кажется, что они сделали ее правильно. Можно ли слить? Можно слить. Можно ли их видеть отдельно? Можно видеть отдельно. Это вопрос техники. Но я хочу привести слова Лебедева, это председатель Верховного суда Российской Федерации, который как раз-таки и был инициатором того, что надо вводить уголовные проступки, но если они будут в уголовном кодексе, то это будет восприниматься как ответственность, которая приводит к ужесточению. То есть у всех в голове, что такое уголовный кодекс? Это преследование, это репрессия. Что такое кодекс о проступках? Здесь меньше репрессий, да. Там тоже наказание следует, но там нет судимости. Это деяние, которое не представляет большой общественной опасности, выделено из Уголовного кодекса и из Административного кодекса об ответственности деяния. Мелкая кража, мелкое хулиганство. И они в этот кодекс посажены. И если теперь они войдут в УК, это будет как раз-таки усиление ответственности. Но может, модели могут быть разные, я всегда говорю.
Спасибо вам. Я благодарю вас за участие. Нашим радиослушателям и посетителям сайта напомню, что в эфире была программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждали вопросы судебно-правовой реформы, которая сейчас активно обсуждается и в обществе, в частности, новые кодексы, вступившие в силу в 2019 году. Сегодня, в сегодняшнем нашем выпуске участвовали Аслан Кулбаев, кандидат юридических наук, адвокат, Кайрат Тосмоналиев, доктор юридических наук, Лейла Садыкова, тоже доктор юридических наук, профессор, и Венера Табалдиева, доктор юридических наук. Спасибо.
Перекресток на радио Азаттык.